Разбор полетов. Программа Николая Валуева.
Добрый вечер, уважаемые друзья. Сегодня, как всегда, вы сможете дозвониться к нам в студию. Я уверен, что тема сегодняшней программы обязательно вас заинтересует, и вы захотите задать нам свои вопросы. Почему я говорю нам? Потому что сегодня великий день. Учитель пришел к своему ученику, и я представляю вам гуру спортивного репортажа. Это не только радио, главного редактора советского спорта Николая Еременко. Николай Николаевич, добрый вечер.
Спасибо, Николай Сергеевич. Ведущий тем самым напомнил, что когда-то, 10 лет назад примерно, он совершал в радиоэфире первые шаги под моим, насколько возможно, чутким было чутким руководством.
Совершенно точно. И вот сегодня вы, в принципе, сможете оценить, чему я за эти 10 лет научился. Но, тем не менее, наверное, все-таки напомню, что в нашу студию вы, как всегда, можете абсолютно спокойно с вашими вопросами дозваниваться по телефону +7 495 95 95 95 два раза. 912 и Москва, я напоминаю, нас слушает на, правильно сказать,
На частоте,
91.2 FM, и Питер, конечно, 91.5 FM. Всем питерцам привет, и москвичам, кстати, тоже. Тема сегодня — смена гражданства, так называемая смена гражданства спортивного, его еще так называют, но все-таки мы начнем немного с другой новости. Конечно, эта новость взбудоражила и Государственную Думу, по этому поводу высказалось огромное количество спортивных функционеров, даже Песков высказывался на эту тему. А дело в том, что причиной всего этого стал, в общем-то, член комитета по спорту Государственной Думы Роман Терюшков, представив законопроект в Государственную Думу, по факту приравнивающий смену спортивного гражданства, кстати, там написано именно в эпоху спецоперации со стороны спортсменов, приравнивающим этот шаг к государственной измене. Я не знаю, только ленивый это не обсуждал, но дело в том, что мне очень хочется сегодня в нашей программе с Николаем Еременко это обсудить. И, кстати, что интересно, буквально какие-то минуты назад Евгений Примаков, точно так же глава Россотрудничества, говорил о том, что эта тема сейчас очень остро встанет и, в общем-то, в принятии российского гражданства или для тех, кто, собственно говоря, это гражданство захочет поменять. Но в большей степени для наших соотечественников, которые сейчас массово получают российские паспорта. Но об этом было уже много сказано. А сегодня о спорте. В принципе, Николай Николаевич, Терюшков, что это вообще, по вашему мнению, что это за выход, из-за печки просто-напросто? Как можно приравнять государственные изменения смену гражданства?
Николай Сергеевич, мне меньше всего хотелось бы обсуждать Романа Терюшкова, его обсуждать не
мы
буду.
Мы обсуждаем
иначе я
говорю
много лишнего.
Как там все написано. Мы не будем повторять, конечно, слова тех наших великих фигуристов, тренеров, конечно. И Тарасова очень жестко высказалась по этому поводу. Но не об этом. Что же и почему сегодня происходит такая ситуация? Мне кажется, сплошь и рядом люди, может быть, Дума — это, в принципе, место, где собирается огромное количество именно публичных политиков, но таким как-то нетривиальным образом пытаются о себе заявить, или что это?
Я думаю, конечно, очень многие считают, что социальные лифты в такую эпоху работают особенно активно, и лишний раз обозначить свою чересчур жесткую позицию, которая иногда граничит с позицией карикатурной, многие считают правильно. Их заметят наверху и так далее, и так далее. Я не хочу, в принципе, обсуждать мотивацию, зачем это нужно было Роману Терешкову. Он и когда уже волна ответная пошла, в субботу, в воскресенье уже было много критики, он, давая утро в понедельник телекомментарий, не дал заднюю, еще более карикатурную позицию занял. И тут, конечно, понятно, что у человека нет аргументов. Потому что всегда любые рефлексирующие люди, думающие люди, даже если занимают разные позиции, мы можем с вами занимать разные позиции. Конечно. Но мы сядем друг напротив друга, и вы мне приведете свои аргументы, я приведу свои. И вот тогда мы сможем либо опровергнуть, либо сказать, ну, это выдумки, но мы в любом случае найдем какой-то компромисс и найдем какое-то решение, если мы хотим прислушиваться друг к другу. Ну, в этой позиции, когда просто мы вот так вот, все, это измена, госизмена, это переход на сторону врага, я поясню свою позицию, почему все-таки для спортсмена ситуация чуть иная. Вот смотрите, начну издалека. Полторы недели назад наша девочка, замечательная теннисистка, выиграла Уимблдон в женском одиночном разряде.
Да, я хотел спросить тоже по этому поводу.
Да-да-да. Выиграла она, я напомню, я думаю, все уже, хоть кто, хоть каким-то краем уха, краем глаза следит за теннисом, знают, что выиграла она под флагом Казахстана. Это отдельная долгая история. Казахстан лет 15 назад стал нашим теннисистом, который вот на подходе к топ-сотне, топ-200, топ-300, ну, который видно, что уже в ATP и WTA туре играют на серьезном уровне. И, конечно, на уровень первой ракетки России не претендуют, но могут быть вот-вот-вот-вот наступающими на пятки. Казахстан предложил им каждому корт, каждому весь набор массажисты, спарринг-партнера хорошие и так далее, и так далее, и так далее. Ну, понятно, что в теплом климате не так сложно организовать каждому корт, да, но натянул шатер.
Ну, помимо всего, все-таки это еще определенные условия. Хотя никто не жалуется на условия в сборной.
Никто не жалуется никогда.
Все в порядке, и с оплатой,
конечно,
и с кортами, и все прочее.
Вы как спортсмен...
Там спарринг-партнеры, вы хотите сказать,
но тут дело в другом еще. Смотрите, какая история вообще. Очень важная история. Вот понятно, что в каждом виде спорта свои нюансы, но вот в теннисе очень важно твой доступ к корту. Ведь это дети могут заниматься так, ты с 10 до 11, ты с 17.30 до 18.30. Нет, когда ты профессиональный теннисист, у тебя корт должен быть доступен всегда. Потому что, вот вдруг ты вышел на корт, что-то там потянул. Тебе назначают там массаж, там плавание, еще что-то. Через 2 часа вышел на корт, отдохнул, солнце не так жарит, через 2 часа начал заниматься. Тебе корт нужен всегда, если ты профессиональный теннисист. Конечно, корт – это недешевое удовольствие.
Ну да,
это очень дорогой вид спорта. Да. Это не дешевый вид спорта. И в теплых странах, почему все вот базируются в Валенсии, в Барселоне, 6 евро час. У нас в Москве от 25 до 50 будет час корта.
А если еще зимой, да?
Я сейчас примерно, я не хочу вот там точные цифры, но вот соотношение цифр, я за это отвечаю. Я старшего сына теннисом очень долгие годы гонял, и я примерно знаю, сколько стоит в Испании, сколько стоит везде. Да? Не смог из него сделать спортсмена, он не сильно спортивный мальчик, но, так сказать, с прайсом
даром
познакомился. А я могу пояснить, почему даром не прошло, потому что вдруг кому-то из родителей это очень важная мысль будет. Да, он такой тюлень по натуре. Он не сильно спортивный. Я из неспортивного человека делал спортсмена. Но почему помогло ему это? Когда ты играешь, вообще, когда ты занимаешься спортом, ну, теннисом в данном случае особенно, ты каждую секунду должен принимать решение. Идти к сетке, остаться на задней линии, атаковать, обороняться, крученый, прямой. Ты каждую секунду вынужден принимать решение. И это тебе по жизни, по-человечески, очень многое дает вообще в развитии. Ты начинаешь свой день структурировать, уроки, домашние задания иначе выполнять. Когда ты каждую секунду... Это даже не командный вид спорта, когда еще можно спрятаться за тем, что тебе не давали вовремя передачу, и поэтому ты не проявил себя, мало открывался, с одной стороны, с другой стороны, просто мало мячом владел, владели другие. А здесь ты сам все решаешь. И вот это, конечно, для детей очень важно, даже если ваш ребенок, говорю там родителям, да, не станет профессиональным спортсменом.
Мне кажется, для спортсмена профессионального не менее важно иметь возможность, вот мы говорили про спарринг-партнеров.
Да.
Это во многих видах спорта, в принципе, спорт ради чего? Чтобы ты имел возможность, чтобы ты стал лучшим в мире.
Конечно.
Ну, это принцип спорта.
Так вот, Казахстан предложил в свое время условия такие. И, конечно, иногда это смешно звучит. Кубок Кремля выигрывает москвич Кукушкин, тренер мама Кукушкина, тоже москвичка, и он под флагом Казахстана. Да? Это иногда многим казалось, поначалу казалось странновато. Да? Сейчас это нормально. Казахстан тебе предоставил все условия, но, естественно, есть ответные условия самого Казахстана, выступление под флагом страны. Но это несколько иное. Почему всегда, я хочу подчеркнуть об этом, почему говорим спортивное гражданство? Потому что это не значит побег куда-то навсегда.
Именно ты закончил, так я и говорил.
Ты закончил карьеру, ты да. в Москве остался, ты россиянин. И как сейчас британская пресса полторы недели локти кусает? Как же так, мы тут русских всех вычистили, а они вот и так пролезли под флагом Казахстана.
И между прочим, их еще и воспринимают именно как россияны. Я думаю, эта тема очень тронула кого-то из наших радиослушателей. Мы вас внимательно слушаем. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, алло. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Я задаю вопрос. У нас в стране велоспорт был очень развитый. Очень разные спортсмены были. Я уж не буду знать фамилии. Во главе с Капитоном много, Сайдхуже. Там много-много было. Ава Пику даже из Эстонии. А сейчас у нас в стране мы не знаем никого абсолютно. Потому что нет дорог, где люди могли бы тренироваться, профессионалы, я имею в виду, профессионалы. Потому что им надо где-то. И вот я хочу сказать, а почему велотреки мы не строим? Пусть хоть там будет начало.
Я хочу сказать...
В Омске недавно велотрек построили.
Во-первых, строят. Я неоднократно, и я бываю, и мой заместитель по советскому спорту, бывает в Туле, очень любит велотему. Там восстанавливают велотреки, которые давали хорошие результаты. Ну, конечно, уже нужно иное покрытие, все иное. Технологии уходят вперед. Но восстанавливают, и там уже тренируются, как базовый трек сборной.
Я хочу сказать, что очень часто вижу тренирующихся именно вот на трассах велогонщиков. Трассы реально становятся лучше, буквально, и бывая в Брянской области, в Ленинградской области, я постоянно встречаю такие, едет две машины, ну и, соответственно, велосипедисты.
Поэтому, слушатели, можно успокоить. Да. Мы потеряли. Был провал, конечно, очень большой. Провал был, и одномоментно это не вернется, конечно. Но это не значит, что у наших побед на велотреке не будет. Будут, впереди все.
Ну вот, кстати, опять же, со сменой гражданства. Вот, к примеру, первым, кто ушел в 22-м году, сейчас же, это очень такая тема обсуждаемая. Вдруг, вот если вот санкции, уже дальше некуда. Вот они, побегут все массово. Массовости никакой нет, но, тем не менее, из наших именно велогонщиков победили. Вот многодневок, тур Альп, тур Польши. Павел Сиваков. Он теперь выступает за Францию. Но это, в принципе, единичный случай, потому что он давно там жил, тренировался. В принципе, это было, по-моему, в его планах. И он никогда не скрывал этого. И в других видах спорта, что интересно, статистика показывает, что чаще всего спортсмены меняют не в силу даже санкций свое спортивное гражданство, а в силу того, что они хотят попасть на ведущие международные соревнования, как, например, происходит в борьбе. У нас огромная конкуренция, причем и процент борцов, именно, которые выступают чаще всего за СНГ, бывшие республики Советского Союза, меняют гражданство и выступают, в принципе, за них. Вот получается, что у нас очень часто все пьедесталы почета заняты, по сути, Советский Союз там есть стоит.
Понятно, ты в сборной России будешь 12-м, 15-м, а есть возможность уехать в сопредельное государство.
Да.
И посмотрите, я уже сбился, 7 или 9 олимпиад было Оксана Чусовитина в спортивной гимнастике. Ей уже там...
47 лет!
Да.
И она собирается в Париже выступать. Это подвиг, честное слово.
Если бы запрещали менять спортивное гражданство, она бы никаким образом не выступала, потому что в России ее обошли бы там на 3 головы вперед уже
давно. Тем не менее, мы вот на этой буквально ноте, у нас звонок в студию, да, мы вас слушаем внимательно. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые ведущие и гость. Подскажите, пожалуйста, у меня такой вот вопрос есть. Вы до этого рассказывали про ситуацию, да, когда там теннисисты, допустим, с российским гражданством, вот их вот таким вот образом переманивают в Казахстан.
Но мы не говорили, что переманивают. Дают возможность.
Дают возможность, да? А это личное дело выбора каждого. Многие отказываются.
Вы знаете, я
процент отказывающихся больше, причем.
Конечно.
Говоря про возможности, я думаю, в России возможностей хватает.
Вы правы, абсолютно.
Выбор есть личный.
Хватает.
Вот.
Но мы говорили о теннисе. Теннис, он летний вид спорта. И вы же понимаете, да, у нас 65% страны на вечной мерзлоте. Что так?
Понимаю, отлично. Пускай тогда ездят в Казахстан тренироваться, а выступают все равно за Россию. И платят наше государство деньги Казахстану за площадки.
Вот, кстати, про деньги. Не так-то просто все происходит. Вот смена вот этого спортивного гражданства, ну, я хотел, наверное, тоже, и Николай Николаевич меня поправит, если я не прав. Переход из одной федерации, одной страны в другую, происходит реально непросто, потому что это, ну, сейчас на год сбавили вот тот, ну, элемент какой-то, не знаю, консервации, что ли, когда спортсмен не может выступать на международных стартах. Сейчас до года, раньше было 2 года.
Он нюанс. Зависит от вида спорта.
Ну, зависит.
Есть виды спорта, вот как в фигурном катании, там жестко. 3 года, и ни годом меньше, ни годом...
И даже 3.
Да, 3 года.
А еще...
Юка Кавагути, японка в свое время, которая каталась со Смирновым, хотела российское гражданство получить. И фактически самые светлые годы с точки зрения пика своей спортивной карьеры она потеряла, потому что 3 года не могла участвовать в соревнованиях.
Ну вот, к примеру, возвращаясь к Роману Терешкову, он как раз и основывался на том, что государство платит очень большие деньги, приводится статистика, ну, она так себе туда-сюда, да, вот суммы, которые там в законопроекте фигурируют, якобы это вот такой элемент нанесения вреда государству. Но, тем не менее, у нас немало вреда коррупциогенного, чуть было...
Коррупционного, да. Коррупционного, Николай Сергеевич, да. Ну, тут это лукавство, да, когда мы говорим про ущерб, нанесенный государству. Потому что государство в сфере профессионального спорта, его не так и много. Государство должно быть в сфере детско-юношеского спорта, откуда оно все время бежало. И напрасно, да? И при этом там, где государство присутствует в сфере профессионального спорта, это порой и приводит к тем или иным не очень правильным искажениям, да? Когда государство в виде госкорпораций спонсирует футбольные клубы, вот я считаю, там без государства было бы куда проще и куда лучше, потому что это как раз ту самую коррупционную емкость, о которой вы говорите, оно этому только способствует. Когда люди вечно, какие-то посредники, идут в обладминистрацию с протянутой рукой, говорят, дайте нам еще на футбольный клуб. Ну, намекают, тут же выбор у вас скоро губернаторский,
да,
и так,
да,
далее.
Вот.
Говорят, а то, что вы нам на год дали, у нас тут за 6 месяцев оно уже потратилось, и, знаете, тут купили дорогих футболистов, показались дороже, чем мы планировали, агенты тут и так далее. Что угодно придумают, чтобы еще попросить денег. Они не относятся к спорту как к бизнесу. А спорт только тогда в мире развивается, когда к нему отношение как к бизнесу. И в теннисе, конечно, каждый сам за себя платит. Но где у нас государство, вкладывающееся в великовозрастных спортсменов? Да нет этого, конечно, нигде.
Так называемый ветеранский спорт. Да, кстати, это тоже достаточно больной вопрос, и очень часто мы с ним сталкиваемся. Я бы просто напомнил, вот опять же, новый вид спорта, но он уже не новый видом спорта, он стал сравнительно, ну, этому уже... сравнительно много лет. Я просто помню, что в 2011 году эти ребята пришли ко мне, когда я работал в комитете по спорту, и просили поспособствовать, чтобы они стали видом спорта. Я говорю о киберспорте. Сейчас это не менее капиталоемкий вид спорта. И вот наша команда вынуждена, мне больше не находится слов, после вот этих санкций, ну и всерьез говорит о том, что будет под флагом Сербии выступать. Ну, ребята молодые, они доказали всему миру, они выиграли все, что только можно. Вот Spirit называется эта команда. И это происходит и в других видах. В принципе, как можно к этому относиться? Кстати, уважаемые радиослушатели, конечно, дозванивайтесь нам по телефону, я еще раз его назову, плюс 7-495-95-95-912. Мы очень бы хотели слышать ваше мнение по этому поводу. Николай Николаевич, что думаете?
Я думаю, очень важный момент – если ты формируешься как учитель, как врач, как представитель любой профессии, ты, что бы ни происходило вокруг в мире, ты все-таки можешь состояться как врач, как учитель. Да? Тебе запрета на профессию не появится. Если же ты как спортсмен, а спортсмен должен соревноваться, это смысл его существования, постоянные соревнования с равными себе и с теми, кто чуть выше тебя, ты должен их догонять, обгонять. Если ты хочешь продолжить международные старты, мы вдруг на тебя вешаем клеймо, ну, хотим повесить клеймо, вот если следовать вот, высказыванию господина Терешкова и так далее, что ты предатель. Понятно, что да, государство хочет поддержать спортсменов. Да, сейчас будут проходить разного рода спартакиады, разного рода серьезные турниры.
Тут очень поставлена важно задача, поговорить об этом побольше.
Да, поставлена задача президентом, все, кто следит за этим, хорошо знают. И сейчас я знаю, ну, я не уполномочен об этом говорить, но я знаю, какая нормативная база уже создается в тех или иных министерствах и ведомствах, которая будет потом основой для этих турниров. Хотя, конечно, можно с иронией воспринимать, что призовые за победу в этих внутренних спартакиадах будут чуть ли не равны олимпийским призовым.
Ну, да? Это достаточно спорно.
Да. Ну, спорно. Мы не знаем, как это будет. Пока предложение. Да. Пока только предложение. Да, мы не знаем, как это будет реализовано и так далее. Вот. И здесь возникает огромное количество вопросов. А кого привлекать к этим турнирам? Да, пока я вижу такое желание, как бы сказать, ну, такое больше популистское. А давайте сейчас мы туда присоединим Крым, ДНР, ЛНР, Южную Осетию, Абхазию. Здесь очень много юридических моментов. Да, абсолютно. Потому что если Крым с точки зрения Российской Конституции, мы сейчас не берем международное право, сейчас за скобками оставляем, да, это неотъемлемая часть Российской Федерации, да, мы не берем документы ФИФА, УЕФА, где это написано чуть иначе. Мы сейчас в российской юрисдикции. И с Крымом все понятно. То ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон, это юридически на данный момент совершенно другая история. Угу. Да? И вот здесь вот так вот делать популистские заявления, говорить, а сейчас мы свои международные соревнования проведем, это было бы неправильно. К тому же лучшие спортсмены, если даже футбол брать, Заря Луганск, Шахтер Донецк, они, ну так получилось, что все последние годы находятся в украинской премьер-лиге, и тот же «Шахтер Донецк» базируется то в Одессе, то в Киеве, «Заря Луганск» тоже не в Луганске базируется. И здесь есть огромное количество нюансов. Я сейчас не о политической составляющей говорю.
Мы сегодня не об этом.
Я говорю именно о лучших спортсменах. Лучшие спортсмены, в любом случае, часть уехала в Россию, как Сергей Корякин, он же родом с Донбасса, потом оказался, кстати, в Крыму.
Вчера он там был.
Да.
На турнире.
У него сейчас непростая ситуация, он подвергается огромному хейту, огромному количеству угроз. Мы завтра в «Советском спорте» как раз пишем о тех нападках, которым он подвергается в соцсетях и вообще по жизни. И он сейчас обсуждает вопрос, консультироваться с правоохранительными органами или нет, потому что, ну, количество таких достаточно жестких заявлений в его адрес уже гигантское.
Ну, смотрите, Соловьев успел, слава богу, там серьезно готовилось покушение, помните?
Да. Да. Ну, я не хочу сейчас обсуждать то, что от меня довольно далеко, потому что я, ну, может быть, в отличие от спорта, не владею так хорошо информацией.
Это правильно, что он обратился, да. На самом деле.
Но вот, допустим, завтра мы об этом пишем. Вот наш читатель может там почитать завтра в газете, в бумажной версии, на сайте давным-давно, на Совспорт.ру уже это есть. Вот, понимаете? Но еще раз, самое главное, возвращаясь к теме смены спортивного гражданства, мы не должны лишать человека права на профессию. А это все-таки особый вид. Ты с малолетства, в иных видах спорта с 3 лет, с 4 лет готовишься к будущим стартам, и вдруг, когда тебе, особенно юных жалко, 16, 17, 18 лет, и вдруг у тебя
ранние
занавес,
виды спорта, и все. Фигурное катание, гимнастика, вот они же там, в принципе,
Ну, 18 лет в фигурном катании уже бабушки, да.
Ну, сейчас немножко отодвинули, вы знаете, да, на 17 лет.
Ну вот как бы мы должны, говоря правильные вещи политически, с водой не выплеснуть и ребенка. Это очень важно.
Ну, а про международные соревнования, опять же, вот как у нас дела обстоят сейчас с так называемыми, дружественными странами? Это члены БРИКС, ШОС, там пока приглядываются, как мы выдержим или что? Или все-таки уже всерьез идут такие межправительственные контакты по поводу именно спортивной тематики?
По поводу БРИКС я знаю хорошо ситуацию. Идут контакты по спортивной тематике. И надо понимать, что этого еще не было внутри БРИКС. Не было 3-4 года назад. Сейчас есть понимание, что сама система олимпийских игр, международных соревнований, разных международных турниров, которые сложилась в мире, она достаточно в серьезной степени подчинена лидерам Запада. Западного капитала.
Настолько там... Ну, получается, еще МОК, подписав также соглашение с ВАДА. И теперь да. ВАДА, я не знаю, что главнее сегодня, ВАДА или МОК?
Да, ВАДА из хвоста собачьего превратилась в хвост, виляющий собакой. Да, в обратную ситуацию, когда ВАДА сама стремится определять, где проводить олимпиады, кто чист, да. кто не чист и так далее.
Ну, дорогие друзья, буквально несколько секунд остается до перерыва, и мы с Николаем Еременко обязательно вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Все о спорте, о смене гражданства обязательно в следующей части нашей программы.
Разбор полетов.